Кирилл Шарапов. Мертвый мир. Поселенец. Моей жене Елене, той, что всегда рядом. Нет никакой вероятности, что все сущее будет существовать вечно. Могущественные цивилизации обратились в пыль, оставив после себя с десяток древних памятников и неясные записи. Так и мы когда-нибудь канем в небытие, и мародеры, гордо зовущие себя археологами, будут бродить по разрушающимся городам, заросшим травой и деревьями. А может, и не будут, поскольку бродить по ядерной помойке, даже в костюмах с наивысшей защитой, нецелесообразно. Но человечество ищет новые горизонты. Отчаянные одиночки совершают прорывы, пытаясь приоткрыть дверь для миллионов. Так изобрели интернет. Делали для себя, а вышло для всех. Так появились самолет и электричество. И именно так один физик открыл проход в другой мир. Глава первая. Разведчик. «Что там, Валера?» «Я не знаю», – растерянно поправляя роговые очки, ответил щуплый, невысокого роста мужчина с внешностью ботаника. «Это дверь, точно, но куда она ведет и что там тебя ждет, даже не представляю». Мужчина, стоявший напротив небольшой энергетической арки, скривился. «Пойди туда, не знаю куда». Напряжение еще не подали. Да, затраты на этот канал были гигантские. Для того, чтобы дверь или врата, как это называлось в официальных документах, работала один час, требуется столько же энергии, сколько на освещение Москвы в течение 10 часов. Мы туда забросили небольшой исследовательский дроид. Видеосигнал устойчивый, но многого снять не смогли. Знаем, что атмосфера пригодна для дыхания, и врата открываются в лесу. А потом дроид атаковало что-то стремительное, и сигнал был потерян. Вилен Ульянов, которого из-за имени и фамилии все звали просто Ильич, поморщился. Все как обычно. Дали автомат и отправили вперед, ничего толком не объяснив. «Иди и сдохни!» Вилен поправил свисающий с плеча новенький, только что из смазки АЕК-973С под калибр 7,62. При первоначальной разработке оружия сделали стандартный магазин на 30 патронов, но потом подумали и добавили еще пару вариантов на 45 и совсем уж для извращенцев на заказ изготавливались 70-зарядные банки. Вилен оказался именно таким извращенцем. Одна банка в автомате и 4 в специальной разгрузке. АЕК был собран по очень популярной ныне схеме сбалансированной автоматики, что давало минимальную отдачу, великолепную кучность, возможность установки оптики и подствольного гранатомета, которые пока лежали в рюкзаке. Сейчас на оружии стоял коллиматорный прицел. В рюкзаке, помимо снаряги к автомату, были аккуратно уложены моток веревки, 2 литра воды, аптечка, маленькая саперная лопатка, 3 суточных рациона, мачете и охотничий нож. Вот и весь набор исследователя нового мира. «Ну что, Вилен, готов?» – спросил ботан. Велен отрицательно покачал головой. «Тогда начали!» – улыбнулся Валера и громко крикнул. «Ваня, давай!» По контурам двери прошла небольшая вибрация, и все медленно затянуло пленкой, очень похожей на ту, что бывает, когда надувают мыльные пузыри. Она переливалась всеми цветами радуги, притягивая взгляд. «Пошел!» – заорал на Велена Рябов. «Или тебе пинка наладить для ускорения?» Велен шагнул вперед, дыхание на мгновение сперло, сердце замерло, пропустив пару ударов. Секунда и... Нет никакой лаборатории. Обычный лес, высокая трава, гигантские сосны и кедры. Рефлекс сработал сам по себе. Велен вскинул автомат, лязгнул затвор, досылая патрон. Чутье солдата подсказывало, что вокруг ничего опасного нет. Вот только это чутье было настроено на обычный мир и на обычную войну с обычным противником. Велен несколько минут вслушивался в тишину леса. Тот жил своей жизнью, где-то в вышине пели птицы, в траве стрекотала какая-то насекомая мелочь. Ильич отцепил от пояса небольшой штырь с конусом на конце и силой воткнул его в землю. Внешне это устройство здорово напоминало китайскую петарду. Вот только стоило оно как вагон петард, а то и как эшелон. Якорь возвращения – то, без чего он никогда не вернется домой. Якорь несколько раз моргнул светодиодом, сообщая, что включился и работает, и уснул до того момента, как откроются врата. Велен достал планшет и сверился с системой поиска. Отметил первую точку, огляделся еще раз. Он стоял на краю слегка вытянутой поляны, окруженной густым лесом. Оставалось только определиться, куда идти. Велен вспомнил старый анекдот. «Слоны идут на север». «Слоны идут нахер, а ваш Штирлиц живет этажом выше». И решил выдвигаться на север. Лес напоминал тайгу, хотя таковой и не являлся. Сосны соседствовали с рябинами, дубами, осинами, кедрами, лиственницами и еще десятком видов деревьев, которые Ильич просто не смог опознать. Сплошная растительная каша, словом. Да и ладно. Маленькая камера-пуговица, вделанная в камуфляж на левом плече, исправно зафиксирует все. Пусть у Валеры потом голова пухнет. Но прежде чем двигаться в выбранном направлении, необходимо было сделать одну вещь. Велен прошел 50 метров и нашел то, что искал. Небольшой дроид, что-то вроде маленького спутника, размером с баскетбольный мяч. Детали дроида оказались разбросанными на площади метров 2. Следов вокруг было немного, и все они принадлежали крупному хищнику. Вот только следопытом Ильич оказался посредственным, и определить вид напавшего на дроид зверя он не смог. Впрочем, эти дроиды были довольно хрупкими. Велен своими глазами видел, как в небольшой комнатке проводили испытания. Прототип из-за отказа управления врезался в стену на скорости пешехода и просто развалился на части. Так что ничего удивительного в гибели этого дроида разведчик не видел. Если его атаковало существо с приличным весом, то могло развалить такой хрупкий агрегат одним ударом. Ильич вынул из считывающего устройства противоударный жесткий диск, самую крепкую часть дроида, как шутил их создатель, и убрал в рюкзак.